Глава 66. Версия Болстона.
Сейчас 14:03, 20 сентября. Говорит детектив-лейтенант Дэрил Беккер из полицейского управления Палм-Бич. Я нахожусь в комнате для допросов номер один с Джорданом Болстоном и его адвокатом Стэнфордом Мюллем. Весь допрос будет задокументирован на этой записи.
Беккер повернулся к Болстону.
«Вы подтверждаете, что вы Джордан Болстон, проживающий на бульваре Саут-Оушен в городе Палм-Бич?»
Не поднимая взгляда, Болстон произнес.
«Подтверждаю».
«Правильно ли я понимаю, что после консультации с адвокатом вы приняли решение полностью раскрыть известные вам подробности убийства Мелани Струм?»
Мюль положил руку на плечо Болстона.
«Джордан, и все же правильно», — отозвался Болстон.
Беккер продолжил.
«Обещаете ли вы правдиво и в полном объеме отвечать на вопросы, касающиеся этого дела?»
«Обещаю».
«Опишите, пожалуйста, в деталях, как вы познакомились с Мелани Струм и что за этим последовало, а также как и почему вы ее убили?»
Мюль закатил глаза. «Черт побери, Джордан!» Болстон впервые поднял взгляд.
«Стэн, успокойся уже. Я принял решение. Все, не мешай мне. Ты здесь не для этого. Я просто хочу, чтобы ты слышал все, что я скажу».
Мюль на этот раз промолчал, и Болстон вздохнул с облегчением, а затем перевел взгляд на камеру.
«Сколько человек меня видит сейчас?»
Беккер поднял бровь.
«Это важно? Мне интересно, как быстро это сольют на YouTube». «Не сольют».
«Жаль», — усмехнулся Болстон и неприятно оскалился.
«Ладно, с чего начать?»
«Сначала».
«Это с того момента, как я застукал маму с родным дядей, когда мне было 6?»
Беккер поморщился.
«Лучше с того, как вы познакомились с Мелани Струм».
Болстон откинулся на стуле и, уставившись куда-то за спину Беккера, с какой-то нездоровой ностальгией произнес.
«Я приобрел Мелани Струм через сервис Карналы. Для этого потребовалось в нужной последовательности зайти на несколько сайтов. Каждый из этих сайтов... Постойте, давайте по порядку. Что за сайты?»
Гурни хотелось посоветовать Беккеру расслабиться и отложить вопросы на потом, но видел, что лучше было не вмешиваться.
«В интернете есть разные ссылки, по которым нужно пройти в определенном порядке. Заходишь на сайт, там висит баннер с рекламой другого сайта, на который надо кликнуть, и так далее. Каждый последующий сайт сконцентрирован на все более узкой тематике, и в самом конце цепочки получаешь возможность связаться по электронной почте или смс-кой с провайдером услуг».
Гурни поразил профессорский тон, с которым Болстон все это рассказывал.
«И этому провайдеру вы рассказываете, какую девушку ищете, а они ее вам присылают?» «Нет, это было бы слишком примитивно и грубо. В Карнале все гораздо тоньше. Их методы стоят тех денег, которые они дерут. Если итог переписки удовлетворительный для обеих сторон...»
«В каком смысле удовлетворительный?»
«В том смысле, что все сочли друг друга достойными доверия. Клиенты спрашивают о серьезности его намерений, а клиент убеждается в легитимности Карналы».
«Легитимности?
А что вас смущает?» «А, вы неправильно поняли термин. Под легитимностью я имею в виду, что люди не выдают себя за кого-то, кем не являются. Что ты не пал жертвой какого-нибудь розыгрыша или ловушки».
Болстон, будучи обвиняемым в тяжелом преступлении, говорил совершенно спокойно, даже вальяжно, и собственное повествование будто придавало ему сил, тогда как Беккер, который вел допрос, выглядел, наоборот, раздавленным.
«Ладно», — вздохнул Беккер, — «допустим, вы убедились в легитимности друг друга и остались удовлетворены. Что дальше?»
«Дальше?
Болстон впервые посмотрел Беккеру в глаза и выдержал драматичную паузу. «Дальше все не менее элегантно. Карнал размещает рекламу в Санди Таймс».
«То есть?»
«Дом моды Карнала, видели? Заоблачные цены, эксклюзивный пошив, сложный крой, костюмы от сотни тысяч. Красивые девочки на рекламных снимках. Обычно не одеты, наоборот, не считая эфемерных шарфиков. Будоражит воображение, знаете ли».
«И при чем тут реклама дома моды? А вы подумайте».
Беккеру явно было не по себе от надменной интонации Болстона.
«Слушайте, я здесь не для того, чтобы играть в шарады».
«Я просто думал, что ответ очевиден, лейтенант. Это реклама не одежды, а девочек».
«То есть Карнала торгует девочками с этой рекламы?»
«Именно».
«Сотня тысяч за штуку?»
«Минимум».
«И как происходит сделка? Вы отправляете чек на сотню тысяч, а они присылают вам шлюху по цене паровоза. Курьерской доставкой, надеюсь?»
«Что вы, лейтенант, кто же заказывает Роллс-Ройс с доставкой на дом?»
«Тогда что, нужно посетить, шоурум?»
«Можно и так сказать, да. Только это не шоурум, а кинозал. Про каждую из девушек снят небольшой фильм интимного содержания, где она рассказывает о себе».
«Иными словами, сидите и смотрите порнуху?»
«Гораздо интереснее. Карнала не занимается ширпотребом. Как сами девушки, так и их фильмы. Шедевры интеллигентнейшего содержания, без пошлости, с интригой. К тому же фильмы подобраны с учетом глубинных эмоциональных потребностей клиента».
Болстон замолчал и задумчиво облизнул губу. Беккер заметно трясло от его неуместной невозмутимости. Болстон продолжил.
«У этих девушек, лейтенант, мягко говоря, нестандартная сексуальная биография и собственный, ярко выраженный либидозный аппетит. Так что это не шлюхи. Это особенные существа».
«И цена в сотню тысяч оправдана?»
«Минимум в сотню тысяч», — повторил Болстон. «Ми-ни-мум».
Беккер кивнул. Гурни показалось, что лейтенант утратил нить допроса.
«Значит, вы платите сотню тысяч за нимфоманку? Извращенку?»
Болстон терпеливо улыбнулся.
«За девушку, которая хочет быть собой, хочет играть роль, для которой создана».
«Продолжайте».
«Бывает отличное вино за $50, которое удовлетворит вас на целых 90%. Реже, но можно найти вино за 500, которое удовлетворит вас на целых 99%. И вот за последний, недостающий процент удовлетворения, лейтенант, вы будете счастливы заплатить 5000 за бутылку. При этом, разумеется, есть люди, которые не почувствуют никакой разницы. Но есть и ценители».
«Черт, я уж точно не ценитель. Как по мне, дорогая шлюха, это просто дорогая шлюха».
«Не сомневаюсь, лейтенант, что в вашем случае это правда».
Беккер уставился на него, не моргая и не шевелясь. За свою жизнь Гурни не раз видел этот характерный взгляд и эту позу. То, что за ними обычно следовало, заканчивалось нехорошо. Иногда увольнением. Оставалось только надеяться, что присутствие камеры и Мюлля не дадут случиться непоправимому. Надежда оправдалась. Беккер медленно выдохнул, обвел комнату взглядом, тщательно избегая смотреть на Болстона. Гурни гадал, сознательно ли Болстон пытается разозлить лейтенанта. Рассчитывает ли на смягчение приговора ввиду предвзятости ведущего допрос? Или его невозмутимость — напускная попытка почувствовать контроль напоследок, перед тем, как жизнь рассыплется навсегда? Когда Беккер наконец заговорил, голос его был непривычно спокоен.
«Опишите кинозал, Джордан», — попросил он, акцентировав обращение с едва различимым презрением.
Если Болстон и услышал презрение, то не подал виду. «Небольшой, уютный, с симпатичным ковром». «Где находится?» «Понятия не имею. Меня встретили в аэропорту Ньюарка и на время дороги выдали повязку на глаза. Точнее, это была не повязка даже, а такая маска для сна, как из старых нуарных фильмов. Водитель сказал ее надеть и не снимать, пока меня не приведут на место».
«У вас не было искушения подсмотреть?»
«Карнала не та организация, которая легко спускает такое с рук».
«А то, что вы нам сегодня рассказываете, они вам спустят с рук?»
«Боюсь, что вряд ли».
«Так что же там происходит? Вы смотрите фильмы, видите что-то о себе по нраву, а дальше?»
«Вы устно принимаете условия покупки, после чего снова надеваете маску и вас везут обратно в аэропорт. Потом делаете перевод куда-то на Каймановы острова, а через несколько дней девушка вашей мечты сама звонит вам в дверь.
А затем?»
«А затем случится все, что пожелаете.
И в конце девушка вашей мечты умрет».
«Разумеется», — улыбнулся Болтон.
«Разумеется. Это обязательное условие покупки. Вы не поняли?» «Вы обязуетесь совершить убийство по контракту?»
«Девушки, на которых специализируется Карнала, по сути своей, негодяйки, виновные в жутких преступлениях. В тех самых фильмах они довольно подробно рассказывают о том, что натворили. Порой ушам своим не веришь».
Беккер шумом выдохнул. Даже непроницаемое лицо адвоката Мюлли сделалось чуть озабоченным. Болстон же будто приободрило их замешательство. Глаза его загорелись.
«Жуткие преступления требуют жуткого наказания».
Повисла многозначительная пауза, затянувшаяся на долгие 2 или 3 секунды. Казалось, что в комнате для допросов, как и в конференц-зале по другую сторону экрана, все разучились дышать. Гробовую тишину нарушил Беккер. Стараясь звучать деловито, он спросил.
«Задам прямой вопрос. Вы убили Мелани Струм?»
«Да».
«Карнала присылала к вам других девушек?»
«Да».
«Сколько всего девушек к вам попало?»
2, помимо Мелани, но до нее».
«Что вам о них известно?»
«Скучных подробностей их повседневной жизни я не знаю, но мне известно все до последней мелочи о страстях, которыми они были одержимы».
«Вы знаете, откуда они приехали?»
«Нет».
«Где и как находила их Карнала?»
«Не знаю».
«Неужели вы не интересовались?»
«Избегание этой темы — одно из условий контракта». Беккер внимательно посмотрел на Болстона. Гурни со стороны казалось, что лейтенант только делает вид, что изучает его, а на самом деле слишком обескуражен этой жуткой схемой, чтобы быстро отреагировать. Гурни повернулся к Родригесу. Тот выглядел таким же ошеломленным, как Беккер.
«Сэр?» Родригес его словно не слышал. Гурни повторил.
«Сэр, у меня есть просьба к коллегам в Палм-Бич».
«Что за просьба?»
«Хочу, чтобы Беккер спросил у Болстона, зачем он отрезал Мелани голову».
Капитан закатил глаза.
«Да ясно же, он чокнутый».
«Мне кажется, это полезный вопрос».
Родригес скривился.
«А какие могут быть варианты? Он больной человек, у него такая же больная традиция».
«У Флореса такая же больная традиция».
«И что?»
Гурни заговорил чуть жестче.
«Это простой вопрос, который важно задать. Мы зря тратим время на спор».
Он понимал, что из-за дочери наркоманки Родригес не способен здраво рассуждать о преступлении, совершенном настолько близко к дому. Но Гурни это не волновало. Лицо Родригеса раскраснелось, и из-за контраста с белоснежным воротничком и подкрашенными черными волосами теперь казалось пунцовым. Он повернулся к Вигг и буркнул.
«Тут просьба возникла. Пусть спросят, почему Болстон отрезал жертве голову. Отправьте».
Пальцы сержанта быстро застучали по клавиатуре. Беккер тем временем продолжал расспрашивать Болстона, где Карнала могла находить девушек для своего агентства, а Болстон продолжал настаивать, что ничего не знает. Лейтенант в очередной раз пытался переформулировать вопрос, когда на экране ноутбука выскочило сообщение. Он быстро пробежал по нему глазами, кивнул на камеру и снова повернулся к Болстону.
«Джордан, а чем был продиктован ваш выбор способа убийства?»
«Что вы имеете в виду?»
«Вы не просто так убили Мелани Стром, а специфическим образом».
«Это глубоко личное».
«Личное? Мы договаривались, что вы будете отвечать на вопросы».
«Понимаете», — произнес Болстон, и уверенности в его голосе вдруг поубавилось. «Отчасти это было эстетическим предпочтением, а отчасти...» Он растерянно огляделся. «Позвольте уточнить, лейтенант, вас интересует, собственно, весь процесс или только обезглавливание?»
Прагматичный тон вопроса снова выбил Беккера из колеи. Помедлив, он ответил.
«Давайте пока сосредоточимся на обезглавливании».
«Хорошо. Это было, так сказать, данью вежливости».
«Данью чего?»
«Вежливости, как принято у джентльменов».
«И чего именно требовала эта вежливость?»
Болстон расстроенно покачал головой, словно его искренне огорчала непонятливость собеседника.
«Я уже объяснил, что Карнала — агентство с беспрецедентной экспертизой в области обслуживания сложных психологических нужд. Их услуги уникальны. Разве вы не слушали, лейтенант?»
«Я слушал вас очень внимательно.
Карнала — идеальный поставщик идеального продукта».
«Это я тоже понял».
«Одним из условий продолжения сотрудничества было соблюдение небольшой формальности». «Формальность — это декапитация жертвы?»
«Тело жертвы. Уже потом, когда все кончено».
«И в чем смысл этой формальности?»
«А кто их знает? У всех свои эстетические предпочтения».
«Предпочтения, значит.
Мне только сказали, что это важно для кого-то в Карнале».
«Вы даже не спросили, почему это важно?»
«Сдается мне, лейтенант, вы так и не поняли, что представляет собой Карнала».
Болстон вновь улыбнулся с зловещим спокойствием. Беккер поежился.